На прошлом уроке, благодаря моей болтливости, пройти мы много не успели, но, по-моему, это все было все-таки не лишним разговор наш. Основная мысль, которую мы по отношению к пройденному уже добавили, это то, что служение раба номер один, которое вот только из-под ярма и так далее, и которое единственное называется служением по отношению ко всем другим видам служения, которые мы перечислили моделям служения, которые мы перечислили выше. Оно плюс ко всему, благодаря тому, что раб там задействован как-то очень своеобразно, то есть вот именно благодаря тому, что он не исходит в своем служении ни в коем случае из любви и так далее. Его служение строится на страхе, принуждении и так далее. Это служение совершенно постоянно. Оно совершенно неизменно, и в нем нет каких-то предпочтений. В нем не различаются между собой отдельные виды служения, как более желанные или менее желанные. Даже если, знаете, как говорят, что водки плохой не бывает, есть только хорошие и очень хорошие. Так вот, в данном случае, да, там и раб номер два, и, конечно же, сын, и, конечно же, там любящий, вот этот абстрактный любящий, и ученик по отношению к учителю, они тоже свое служение строят на том, что им желанна любая деталь по существу того, что учитель от них, того, что, значит, вот, объект любви от них потребует. Но у них все-таки есть хорошее и очень хорошее. А для этого раба нету хорошего и очень хорошего. У него просто нет механизма оценки этого хорошего и очень хорошего. У него все совершенно нивелировано в одинаковой степени мучительно, скажем так. Ну, на самом деле, да, это не вполне шутка. Вот в рамках той модели, которую мы описали, да, каждый из элементов служения для него является тяготой в равной мере. В служении же раба номер два, хоть и понятно, что он служит Всевышнему, Всевышний совершенно неизменен, но зато он изменчив, зато раб сам изменчив. Служение на основе любви, оно вообще склонно к изменению, потому что, ну, там есть всплески любви, есть моменты, когда любовь приглушилась каким-то образом. Вот Рэбе привел два пока что мотива тому, что тому, что служение раба номер два изменчиво, потому что его любовь и привязанность, первый момент, потому что его любовь и привязанность не могут быть раскрыты одинаково. Ну, понятно, когда они скрываются, то и служение снижает свой градус, как бы, да. И с другой стороны, значит, его любовь и привязанность сами, они исходят, как мы сказали, ну, уже давным-давно сказали, они происходят из ощущения, из какой-то степени постижения, да, вот, ну, в данном случае Рэбе называет это ощущением, потому что очевидно, потому что постижение здесь в прямом смысле, вот такое узнавание, знание, здесь термин не очень применимый, постижение возвышенности учителя, возвышенности господина. Сейчас мы про раба, следовательно, господин. По ощущению возвышенности господина, превосходства господина над всем, что вообще может быть еще, над любыми другими объектами возможного служения. И поскольку вот это ощущение в рабе номер два, оно не может быть стабильным, оно тоже то есть, то скрывает. То есть, вернее, оно присутствует в нем, наверное, все время, точно так же, как и любовь и привязанность. Но оно уходит больше в тень, меньше в тень, или наоборот обостряется. В зависимости от вот этих перепадов в постижении Всевышнего, тоже будет, естественно, меняться то, что происходит в самом служении. Завершили мы наш урок изучением сносочки того, что было написано в скобках. В скобках Рэбе пояснял, что, естественно, когда мы говорим, ну, вообще все эти категории служителей, там и сын, и раб номер один, раб номер два, понятно, что мы говорим об очень возвышенных, мы уже несколько раз это повторяли, возвышенных типах служения, возвышенных моделях служения, на крайне высоком служении. Ну, и когда мы говорим о том, что там у раба номер два, а это же вообще какой-то запредел, помните, как мы его расписывали, там, нахваливали несколько страницами раньше. Да еще на позапрошлой странице мы вовсю пели ему дифирамбы практически. Так вот, понятно, что когда мы говорим, что этого раба 2 не в такой, мол, степени раскрыта его любовь или его постижение господина, оно вот именно в данный момент ослабло, там что-то с ним такое не происходит, с этим постижением, не такое, как 10 минут назад, то мы не имеем в виду, что оно исчезло вообще. Более того, Рэба пояснил в скобках, что в нем живет какой-то отцвет, отпечаток, след от того постижения, от той любви, которая им владела там, чуть раньше, или от того постижения, от того ощущения Илуи Оден, вот этой вознесенности, достоинства господина, которое им владело раньше. И это позволяет ему сохранять, в общем, какую-то стабильность, даже при том, что внутри у него стабильность в служении, даже при том, что внутри него там что-то изменение происходит. Но все-таки, так или иначе, это служение, в котором есть какое-то вот, какое-то изменение всегда, какая-то вибрация всегда есть, какое-то колебание всегда есть. На что это похоже? Ну, не знаю, там, значит, скажем, занимаемся каким-то делом. Там, дело вызывает интерес, потом оно потихонечку перестает вызывать интерес обычно, да? Ну, когда уже дело там когда в новинку, да, больше интереса, потом а потом какие-то новые детали появились в этом деле, оно стало вызывать больше интереса, потом как-то вот сегодня не с той ноги встал и чего-то не очень. Ну, предположим, этим делом мы зарабатываем. Ну и вот, когда я не с той ноги, если это хобби, так я не с той ноги встал, и я могу, в принципе, наплевать на все и сказать, да, сегодня не хочу не заниматься. Если я хожу на работу, то, ну, придется идти на работу, чем-то надо кормить детей, семью. Поэтому сегодня у меня, ну, интерес поменьше, но никто не сказал, что я поэтому имею право, значит, не встать с утра и, значит, и не пойти на работу, скажем. Или когда мои интересы связаны с интересами других людей, там люди придут на урок, я не могу позволить себе там, из-за того, что там что-то у меня зачесалось там, не в том месте, не пойти на этот урок. Ну, что, чем я пользуюсь? Я пользуюсь тем, что у меня есть какое-то воспоминание о том, как мне было интересно этой вещью заниматься, ну, там, скажем, пару дней назад. Я это воспоминание использую. На основе этого воспоминания я могу вот, продолжать деятельность, ну, почти так же, как обычно. Но это почти все-таки. Все равно же, понятно, если... Все равно это не будет тот полет, который был в моем, там, в моем, ну не служении, в моей работе, раз мы пример приводим такой, в моей работе в тот момент, когда действительно я был окрылен там, той деятельностью, которой я занимаюсь, искренне, не без всяких воспоминаний, а прямо именно в этот момент я был там, на пике энтузиазма. Ну, вот такая история. И сейчас мы продолжаем изучение Маймера. Страница Шин Ков Алеф. Третья строчка снизу, после скобки. «Вегам беа ойвады шилой, арейей шлой базе гилы вербы навшей, вегайну зе гуфа, машевой снахас руах леодену, умашлим рецойный хулю». И вот в его служении, это мы продолжаем рассуждение про раба номер два, в котором нет такой абсолютной стабильности раба номер один. Раб номер один, при том, что он вроде бы не такой красавец, как раз вот начало прошлого урока посвятили обсуждению тому, кто больше красавец. Он, может, не такой красавец, но его служение абсолютно как ниточка ровная. Может быть, оно ровное, может, мы скажем, это как-то примитивно ровное. Может быть, уж лучше, чем такая ровность, так может быть, уж лучше парабола какая-нибудь. Но, тем не менее, вот его служение ровное, равномерное, абсолютно постоянное, без предпочтений, без капризов, скажем, нет, не хочу вот это, хочу вот это. Не хочу заниматься этим, хочу заниматься этим. Даже внутренних каких-то тонких предпочтений Понятно, что раб номер два, он тоже не может позволить себе там сказать господину, нет, вот этим не буду заниматься, буду заниматься другим. И тоже будет ему в радости то, что ему меньше нравится. Ну, все-таки что-то в нем, у него есть там. Меньше нравится, больше нравится. Так вот, также в его работах, есть у него, в его деятельности, скажем, рабской, у раба два, есть раскрытие света в душе его. То есть, само по себе то, что он доставляет удовлетворение своему господину, выполняет ему его волю. Помните, мы выше говорили, что этот раб, он абсолютно бескорыстен. То есть, он вот такой вот продвинутый раб, там, верный раб, особенный раб, там, раб, которому доверяют все ключи от дома там, и все хозяйство, и он поднимает дом на большую, может, высоту, чем поднимает сам господин. На большую высоту, вернее, чем та, который привел его сам господин. Но, тем не менее, это все-таки раб, и он, вот, он в рабстве находится. Ты здесь, мол, не дома, ты в рабстве. И у него собственных интересов, как и у раба номер один, нету. Если запомнилось, был тогда пример с этими мамочками, которые кормят детей и сами открывают рот. Вот он, если он радуется чему-то, он радуется вот этой радостью господина, он радуется от того, что господин получил удовлетворение. Да? Так вот, это все-таки в его душе присутствует. То есть, раскрытие света определенное в его душе от того, что господин получил удовлетворение от того, что была выполнена его воля, удовлетворена воля господина, присутствует в его душе. Несмотря на то, что, как мы сказали, отметили выше, это не является целью его служения. То есть, он служит не для того, чтобы заработать себе, скажем, вот это вот раскрытие. То есть, он не на него ориентирован, он ориентирован на то, чтобы доставить удовлетворение господину. То, что тогда же, помните, мы подчеркнули, что это не означает, что ему от этого будет все время плохо. Ему, да, от этого хорошо, но это не его цель. То есть, то, что раб служит господину не на условии получения награды, это не означает, что он награду не получит. Вот так мы сказали тогда. Так вот, да, действительно, вместе с тем, что это не его намерение, то есть, он не ориентирован на это раскрытие. Это не его корыстная цель, что он хочет вырвать вот это. То есть, он работает для того, чтобы получать удовлетворение от того, что его господин получает удовлетворение. Нет. А вол микол моким арейеш мизе гилербен авшиху. Но, тем не менее, вот это раскрытие света в его душе происходит. У мишум колзе йохал липаль базе шинуем. И по причине того, что у него в душе происходит раскрытие света. То есть, там, значит, ну, все-таки удовлетворилась воля господина, у него больше света раскрылось в душе. Пока что не удовлетворилось, или, скажем, ну, у всякого человека бывают какие-то неудачи. Вот у этого раба тоже не получилось удовлетворить господина. Он хотел что-то, хотел чем-то его порадовать, а вот не вышло. У него меньше света раскрывается в душе. Да? То есть, отсюда могут возникать какие-то изменения. Вегам хилуким бипрати авейдес. И также изменения могут возникать в зависимости от того, чем он занимается. Вот мы с вами сказали, что для раба номер один, для него все едино совершенно. То есть, для него служение – это абсолютная равнина, на которой даже выступа никакого нет. То есть, любая, ну, все, с одной стороны, готов заниматься всем чем угодно, с другой стороны, и интереса у него нет ни к чему совершенно определенному. Наоборот, ему все в равной степени тяжко. А для раба номер два, для него какие-то приоритеты-то есть все-таки, несмотря на его готовность заниматься всем подряд. И вот те вещи, которые мы с вами выше там приводили, помните примеры разных видов работ. Так вот, для этого раба, для того раба все едино. Если ему доверят, вдруг ни с того ни с сего доверят подавать господину драгоценный бокал, не опасаясь того, что он его разобьет, просто как человек неотесанный и так далее, то он будет подавать этот бокал, ему-то какая разница, может, дрова рубить, что бокалы подавать. А вот для этого раба для него все-таки не может быть внутренне едино, внутренне совершенно одинаково. Колка дров, скажем, для господина. И, ну, колка дров даже не на глазах у господина происходит, он господина при этом не лицезреет. Он там где-то, не знаю, в сарае там колет дрова за сараем. И подавание, прислуживание, скажем, господину за столом. Вот он подает драгоценный бокал, драгоценный сосуд. Шли что если чтобы тот пил в Йойсер ештадл и гейшет клейхулю. Так вот он будет, в общем-то, он будет рваться за то, чтобы ухватиться вот за такую более продвинутую работу. Все-таки у него есть такое вот разграничение, у него есть дифференциация разных видов служения. Если вы не забыли, мы с вами помните, когда вот такое было достаточно развернутое сравнение раба номер два и сына. И мы там вот как раз сказали, что сын в этом плане, он меньше дифференцирует работы, и ему не настолько принципиально, чтобы именно он вот все сделал. А раб, ему он рвется к тому, чтобы действительно ухватить, вот, ухватить как можно больше, ну и, наверное, такие вот ключевые плацдармы в служении, чтобы были за ним, скажем так. Ну, мы его описываем как-то довольно некрасиво, на самом деле, получается, да? На самом деле, ничего некрасивого здесь нет. Просто у него, просто он ощущает особую ценность вот в этих продвинутых видах служения. Видит, что он здесь может приложить свои силы более, там, хорошо, скажем. Да, ревет зеой ветбихдейласэс нахасруахуду, потому что этот раб, он служит для того, чтобы доставить наслаждение господину. Один из сильных моментов предыдущего урока, я не знаю, насколько это было замечено, заключался в том, что когда мы в очередной раз, 100-500, мы с вами перечисляли, ну, вот, описывали еще раз служение раба номер один, мы с вами сказали не только то, что он служит там, из-под палки, недобровольно, не по любви, не, а он служит даже не для того, чтобы возвеличился господин, или чтобы господин получил удовлетворение, потому что у него, мы сказали, представления нет о том, что там удовлетворение господина, то есть он робот-автомат, он вот такой вот, как мы его назвали, грубо-тупой раб, и вот он служит, он работает, он все делает, какие еще вопросы у вас есть к нему? Так вот, этот раб, раб 2, он служит таки, да, для того, чтобы господин получил удовлетворение. Это очень возвышенный интерес. Опять же, это мы не ругаемся на него. И, не дай бог, наоборот, в каких-то рассуждениях мы увидим в этом преимущество, превосходство над рабом один. Более того, мы в этом и видели преимущество все время. Наше повествование началось с того, что мы видели преимущество за рабом номер два, конечно. Это было достаточно естественно. Но он служит господину, так или иначе, во имя его господина удовлетворения. Скобочки. «Умезе, умесайник, везеу, агилу и хулю». И от этого он получает наслаждение. И этим он приобретает это раскрытие света в душе, которое нам, ну, в кавычках, не понравилось. Ну, в смысле, в котором мы увидели причину нестабильности его служения в потенциале. Вейни дойми БМС, она хасруа шелеводен мимлоха зои, к моим мимлохасн кио, вейкоро хулю. И вот с этой точки зрения, и вот это и обуславливает его нацеленность на какие-то продвинутые виды служения. Потому что удовлетворение господина, оно выше от каких-то продвинутых действий. Ну, то есть у господина есть там море всяких чернорабочих, они там занимаются какой-то, ковыряются там в грязи, чем-то там таким занимаются. Понятно, что если у него там большой король заказывает, хочет построить великий дворец, то для него в его глазах ценнее, естественно, архитектор, нежели там после архитектором стоит там начальник строительства, там, предположим, который вот распоряжается, организует все это дело. Там, ну, прорабы его уже не очень интересуют. А простые рабочие, ну, пускай ковыряются, там, будут плохо работать, будем их на заднем дворе кнутом бить. А так, в принципе, ну, не очень они ему интересны. И, естественно, тот человек, который хочет доставить удовлетворение господину, при всем уважении к просторабочим, вот этим разнорабочим, которые там занимаются строителем низшего звена, он будет пытаться из этих самых вот рабочих или из какого-нибудь другого места выбраться в архитекторы. То есть он будет пытаться стать ключевой фигурой в реализации замыслов короля, вот такой наиболее возвышенной, наиболее приближенной к королю и так далее. Просто а почему? Опять же, не забываем о том, что раб номер два – это фигура тоже крайне позитивная, крайне правильная. Это не плохой человек, какой-то там, значит, взорвавшийся карьерист. А это нет, это совершенно бескорыстный, возвышенный человек, который ориентирован исключительно не на свою, какое-то не на свое благо, а исключительно на удовлетворение своего господина, но это обязывает его устремляться, ну вот в том числе заниматься карьеризмом. Такой вот бескорыстный карьеризм получается. То есть ему надо вырваться на передний фланг вот этого служения, на самые ключевые посты, потому что он понимает, что оттуда, с этих точек, он сможет доставить господину больше удовлетворения, нежели будучи там чернорабочим, скажем. Им лой ше ейде аше зе роцену одныши яхта фейцем. Ой, ше ейде, ну, понятно, что это за исключением случая. То есть, если господин ему приказал напрямую, чтобы он именно колол дрова, то он будет колоть дрова. Ой, ше ейде аше ноге ше ноигея мейдла один худу. Или, например, вдруг оказалось, что колка дров для господина это что-то вообще запредельно важное. По какой-то непонятной причине, вот, ну, так сложились обстоятельства, то тогда он, конечно, будет браться за колку дров. Но в общем случае он будет стремиться к каким-то, вот, оказаться на каких-то более возвышенных узлах служения. Ваагимел. И третье. Третье, это, если я правильно понимаю, к двум перечисленным выше факторам, которые влияют на нестабильность служения, вот, непостоянство служения раба номер два. Третье. «Деба авейдеса эвета наиман би хрэш ииш базэйзе там вадас». В служении раба номер два, без всякого сомнения, обязательным образом присутствует некий разум. Присутствует некий там вадас. То есть мы сказали с вами совсем недавно, в конце предыдущей страницы, то есть, ну, буквально там на полстраницы раньше, мы сказали даже меньше, мы сказали с вами, что раб номер два, он тоже, как и сын, и раб, их служение сущностное. В каком плане сущностное? Ну, вот у сына совсем сущностное, потому что он служит как продолжение отца. Он Бора Кереода Авуа, сын как нога отца, вот он вообще связан с отцом как часть одного целого. А раб номер два, он не связан с отцом таким образом, здесь он уступает сыну, но его служение сущностно в том смысле, что он задействован в нем всей своей сущностью. Задействован он всей своей сущностью в смысле не только разумом, а и теми вещами, которые выше разума. То есть, проще говоря, его служение базируется, конечно, не на разуме, не на там вудас, не на логике. То есть, разум не является... Помните, мы говорили с вами про служение Альпитам Вудас и Бемсирус Нефиш. Есть служение, которое действительно строится на Там Вудас, на разуме, где критерием того, буду я чем-то заниматься или не буду, является мой собственный разум. Если я понимаю целесообразность выполнения какого-то приказа, то я, значит, за него радостно берусь и, в общем, с огоньком его выполняю. Если я не понимаю целесообразность какого-то приказа, заповедь какая-то непонятная, то я либо ее не делаю, потому что она мне непонятна, а я же служу на основе там, вот, да, поэтому я ее не выполняю. Либо я, как максимум, как минимум, вернее, я ее выполняю так вот, значит, спустя рукава, потому что, ну, как, мне не это глупость какая-то, ну, сказали делать, я делаю, что ж, я, может, я что-то не... Только потому, что я допускаю, что я чего-то могу недопонять. Так вот, этот раб, конечно же, как и все остальные, как сын, как раб, ну, и так далее, он не допускает, то есть в его служении разум не занимает, естественно, роли такого определителя, надо или надо, не надо что-то делать, его служение строится на том, что выше разума. Но разум в его служении, безусловно, присутствует в обязательном порядке. Почему? Шемаскилю мисхаким лейдер цуйнишали оден, потому что он, как мы с вами сказали, ну вот в самом начале наших рассуждений, мы с вами раба номер один обозвали тупым, а раба номер два, ну не помню, назвали интеллектуалом или нет, но было понятно, что это раб какой-то, очевидно, обладающий, ну даже в каком-то смысле выдающимися способностями интеллектуальными. Мы с вами сказали, что он понимает господина в какой-то мере. То есть, вот он осмысляет что-то, касающееся господина. Хорошо, может быть, он осмысляет господина в негативном ключе, то есть, понимает, что он его не понимает. Но для этого, ну, тахлиса идея шлон дэку. Скоро мы доберемся с вами до швейш митцвас тфила, маймера такого в дерх митцвас эха. И вот там как раз этого наедимся. Тахлиса идея шлон дэку, цель познания, что мы не способны познать тебя. То есть, это очень высокое познание. В любом случае, его, вот только что мы сейчас как раз с вами говорили, что любовь и привязанность сына, скажем, они не строятся на интеллектуальном чем-то, они строятся на природном. Сын привязан к отцу, потому что он является его продолжением, частью. Он не может не любить отца. Он может как максимум глубоко закопать эту любовь, но все равно не любить он его не может. А раб, ну а почему он должен любить господина? Он с ним не связан сущностно. Его любовь и привязанность, они строятся на ощущении, помнишь, «гергеш аилуй» Шелеоден, на том, что сын, на том, что раб, простите, он ощущает приподнятость господина, ощущает высоту господина, его невероятность, скажем, его... вот это вот пэлэ господина. Вега мойсэ эза... Да, так вот, в данном случае, почему в его служении обязательно присутствует интеллект? Потому что он маскилю мисхаким лейдер цойны шелеоден. Он для того, чтобы просто знать, что господин от него хочет, для этого необходимо ему понимать, осмыслять, изучать волю господина. Ну, в самом простом смысле мы с вами, как мы выполняем заповеди, если мы не знаем, что делать, мы не можем их выполнить. Нам надо изучить, ну, как минимум, там, Шульхан Орух, читать там какие-то, хотя бы в ознакомительном порядке познакомиться там с волей Всевышнего по пунктам. Первая заповедь, вторая заповедь, третья заповедь, для того, чтобы наложить тфилин, что надо сделать. То есть, все это надо продумать, все это надо осмыслить. Более того, если мы хотим служить Всевышнему как-то высококачественно, в кавычках, то необходимо разобраться как следует в этих вопросах. А любой из вопросов заповедей подразумевает огромное количество знаний, на самом деле безмерное совершенно. То есть количество информации, которое доступно по поводу... Каждая из заповедей, она крайне велика, и если не ограничиваться формальным проставлением там галочки, скажем, а если изучить даже законодательную часть детально, то это нужна, в общем, достаточно вместительная голова с неплохой площадью лба. А если говорить о том, что заповеди подразумевают, там, скажем, кавоны, какую-то внутреннюю работу, понимание... каких-то внутренних вещей, которые заложены в них. Вот материал, тема наших занятий по Дерех Митцвас Эха, то есть тема книги Дерех Митцвас Эха, внутреннее содержание заповедей, то тогда вообще там, такие высоты и такие сложные и глубокие вещи нам предлагаются нашему вниманию только проявить интерес к этому, да, что, ну, в общем, когда мы говорим про раба 2, который вот так вот рвется к служению, рвется внутрь служения и, безусловно, хочет служение сделать самым-самым возвышенным, насколько только возможно, ясно, что ему приходится прикладывать интеллект. «Вегам ойсэ за вейдэс эза ойвэдэс», простите, «шилой». «Беасэхловодас». И также, значит, это вот такой, как называется, рационализатор. Рационализатор, я забыл первое слово какое. Короче говоря, такой, он служит Всевышнему не просто так, абы как. Там тфилин надеть, все, надел. Вопросы есть какие-то еще ко мне? Можно идти отдыхать? Он служит Всевышнему так, что, ну, в общем, с огоньком, с искрою. То есть, в каждой детали служения он находит какую-то возможность ее украсить, ее как-то вот... То есть, ну, вот он все время думает, он все время задействует интеллект в своем служении. «Кимаша эвит азэм ацли абавидосы», потому что, ну, вот примеры мы приводили, Мойше с Авром, наверное, сейчас вот для наших, вот для этой части рассуждения, наверное, Элиэзер лучше всего подходит. Вот Элиэзер, у Аврома Авину было море рабов, тысячи рабов. То есть он был, как мы знаем с вами, на определенном этапе, он стал, по-моему, говорится, что он был самым богатым человеком на земле. И у него было огромное хозяйство совершенно, большую часть которого составляли рабы. Ну, рабы ли это были в том смысле, в котором нам это рассказывали о рабах на уроках истории, или это были, то есть, или он к ним относился как-то по-другому, ну, очевидно, относился по-другому. Вообще, Авраам Авину был очень добрый человек. Но, тем не менее, у него были там рабы, ну, назовем их там, приобретенные им работники, чтобы рабы не резали ухо. Ну, по-моему, все уже привыкли, да, что рабами мы обозначаем совершенно разных людей, в том числе вот таких, как раб 2. Так вот, у него были тысячи рабов, и при этом все-таки главным рабом и главным приближенным к Аврому являлся Элиэзер. Ну, как вы думаете, почему он стал главным, почему Аврома Авинов отдал ему все там ключи от дома, а потом послал там, скажем, за Ривкой, дав ему дарственную на все свое имущество вообще. На все абсолютно свое имущество. Причем, насколько я понимаю, дал эту дарственную ему в такой форме, в которой он, в принципе, мог распорядиться этой дарственной, ну, в ущерб Аврому, забрать его имущество. Потому что ему необходимо было отдать все имущество вот так вот действительно по-настоящему. Потому что была задача вот Ривку вырвать из того места максимально быстро, то есть совершенно наверняка. Так вот, как вы думаете, почему он доверился Элиэзеру до такой степени, почему он его поставил во главе всего хозяйства, почему он, ну, наверное же, не так уж прямо не задумываясь, взял какому-то человеку, доверил все хозяйство и пошел заниматься своими делами, связанными с высокими аспектами служения. Там стал преподавать единобожие окрестным там, значит, торговцам, которые шли через пустыню. Нет, конечно, Элиэзер был выдающимся человеком. Это со стопроцентной вероятностью. То есть он был замечательным хозяйственником, он был замечательным, ну, наверное, мыслителем, экономистом. То есть, он все это хозяйство, он крутил и вертел так, что Авром Авин, под его управлением Авром Авин, я так понимаю, в итоге стал самым богатым человеком. То есть, это был гениальный человек, гениальный экономист, скажем. Человек, обладающий замечательными способностями, который преуспел в своем служении. Хорошо, он был бескорыстен и так далее, но плюс к бескорыстию у него еще была деловая, очевидно, какая-то сметка. У него были качества выдающегося экономиста, там, скажем, выдающегося хозяйственника. Так вот, для того, чтобы такими качествами обладать, преуспеть в этих делах и действительно занять какой-то ключевой пост, ну, вот как Элиэзер его занял, скажем, Вплоть до того, что, помните, там, когда Авраам Авину жалуется Всевышнему, как бы, и говорит ему, вот, мол, детей у меня нет, и кто, интересно, кому я оставлю вот все свое хозяйство и так далее, унаследует меня, вот, Элиэзер мой, Элиэзер из Дамаска, он унаследует, будет моим наследником. То есть, вот, да, такова степень доверия и таковые отношения были между Авраамом и Элиэзером. Я не думаю, что это была просто фигура речи такая. Да, я вообще кому я оставлю, что этому Элиэзеру? Нет, ну, говорит, вот сейчас пока что ситуация вот такова. Детей у меня нет, оставить некому наследство. И кто меня унаследует? Ну вот, если не детей так и не будет, то Дамесек Элиэзер. Так вот, этому рабу для того, чтобы преуспеть в его делах там и вот во всем этом нужен какой-то свой интеллект, выдающийся интеллект, очевидно. Так вот, кимаша эвид азэм ацлеба видос и гумишней тиомим, потому что то, что этот раб, он преуспевает, у него есть удача в его делах, тому есть две причины. Мецад ойцем аискашу шилоиш нойсон навший мама шала рехуши викиньоны шилеодан йойсер мяодан нацмой худу канал. То одна причина — это то, что у него, что он крайне привязан. Ну, то есть, ну, у него есть энтузиазм. Знаете, иногда на голом энтузиазме, даже без мозгов, человек, ну, в общем, способен чего-то достичь. Так вот, этот раб, он настолько предан господину, настолько привязан к нему, настолько его любит, настолько перед ним преклоняется и вот настолько хочет удовлетворить его волю вот во всем, что бы господин ни пожелал, что он в результате отдает всю свою душу, это мы переводим, отдает всю душу свою в буквальном смысле за имущество господина, за то, что приобретено господином, даже больше страдает за это, больше радеет за имущество господина и за его хозяйство, чем даже сам господин. «Вегам митсадши маскилу мисхаким бихолдовар». Но этого, в общем, обычно на самом деле этого мало, голого энтузиазма, особенно на большой дистанции. Другая причина – это то, что он маскилю мисхаким, это то, что он соображает как следует. То есть он способен то, что господину принадлежит, хорошо с этим обойтись с точки зрения понимания. «Эйху мала сейс», то есть он знает, что и как делать. «Вэвэд нейман казэ, а кошбру маслих бьёд и хулю». И вот такой... Вот такой вот головастый раб, ему Всевышний вкладывает в руку удачу. В скобочках Рэбе иллюстрирует это рассуждение. «Вэк мой бы Йосеф, вэцэль Патифар», и как Йосеф, скажем, у Патифара, кстати, Йосефа забыли. «Вэхэн ахарках шихоя мэлэк Мицраим хулю». И также потом, когда он уже был королем в Египте.